ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Читаем из пятой главы Шримад Бхагавад Гиты «Карма, йога, деятельность, сознание Кришны», текст 21. Санскрит «Бахья спаршеч асактатма виндадятмани ятсукам сабрама йога юктатма сукама акшая машнуте». Перевод стиха. Такого освобожденного человека не влечет к материальным чувственным удовольствиям. Он всегда пребывает в трансе, черпая блаженство внутри себя. Таким образом, самореализованная личность наслаждается беспредельным счастьем, ибо она сосредоточена на Всевышнем. Комментарий Шрилы Прабхупады. Шри Ямуна Ачарья, великий Бхакта в сознании Кришны, сказал: Дят ават химама чита Кришна падаравинде наванавараса таманю дятамрантомаси дят ават хибата нарисангами сам смарьямане бхавати мукхавикарасушту ништиванам ча. С тех пор, как я пребываю в трансцендентальном любовном служении Кришне, всегда черпя в нем вечно обновляющееся блаженство, при мысли о половых наслаждениях губы мои кривятся в отвращении, и я сплевываю. Человек, занимающийся брама-йогой, то есть находящийся в сознании Кришны, настолько поглощен любовным служением Господу, что у него пропадает всякий вкус к материальным чувственным удовольствиям. Наивысшее наслаждение с точки зрения материального мира – это наслаждение половое. Весь мир вращается вокруг этого. И материалист не может действовать, не имея в подсознании подобной мысли. Однако человек, занятый в сознании Кришны, может работать с большой энергией, обходясь без сексуальных удовольствий, которых он избегает. Это критерий духовной реализации. Духовная реализация и сексуальное наслаждение плохо сочетаются друг с другом. Человек в сознании Кришны есть освобожденная душа, его совсем не привлекают чувственные удовольствия. Бая спаршеш асактатма виндатятмани ятсукам сабрама йога юктатма сукам макшая машните. Такого освобожденного человека не влечет к материальным чувственным удовольствиям. Он всегда пребывает в трансе, черпая блаженство внутри себя. Таким образом, самореализованная личность наслаждается беспредельным счастьем, ибо она сосредоточена на Всевышнем. Пятая глава «Карма-йога. Деятельность сознания Кришны». Текст 21. Здесь сразу же Шрила Прабхупада цитирует Ямуну Ачарью, великого преданного в цепи преемственности, который подтверждает этот стих. То есть опыт святых, он подтверждает Священное Писание. Поэтому необходимо не просто изучать Священное Писание, но также изучать жизнь святых людей. Нам необходимо подтверждение священных писаний из разных источников. Также наш опыт должен сказать о том же самом. И так каждый человек может приобрести опыт духовной жизни или святой жизни, но не сразу. Не сразу можно приобрести полный опыт такого существования. Почему? Поскольку святая жизнь, она свободна от любых материальных желаний. Полностью. И сейчас пока такого опыта, может быть, у многих из нас нет полного опыта. Есть некоторый опыт, определенный опыт. То есть что-то мы знаем уже в этой области. И это что-то, оно очень привлекательно. Очень привлекательно. Мы чувствуем, есть какая-то тайна в сознании Кришны. Мы пытаемся углубиться и понять ее ближе. И чем ближе мы продвигаемся в этом направлении, тем глубже открывается эта тайна, она безгранична, бездонна. Фактически непостижимая вещь. Но можно сознать свое качественное тождество с Богом. Количественно нельзя познать Бога, поскольку Он безграничен, а душа очень маленькая. Описывается, что размер души очень крохотный. Почти ничего. Очень много таких частичек, безграничное множество. И мы с вами такие частички. В этом теле душа занимает очень мизерное пространство. Одна действительно кончика волоса. Вот в количественном отношении вот так выглядит душа. Что-то наподобие меньше атома материального. Очень маленькое. Вот это и есть сознание. Это сознание распространяет себя, как бы эманирует, расширяет себя. Возможности у души очень большие. Несмотря на ее крохотные размеры, желания души, они практически безграничны. В желаниях она безгранична. Наши желания не имеют ни конца, ни края. Для крохотной души это очень странно. Почему она так устроена? Что-то очень маленькое, но ей нужно весь мир. Не меньше этого. Все, что попадает в поле ее деятельности, восприятия, она хочет воспринимать, действовать, принимать. То есть душа – это частичка Бога, другими словами. Она хочет вступить во взаимоотношения безграничным целым с Богом. Бог описывается как «Ом Пурнам», Шриша Панишат. «Ом Пурнам» означает «полное целое». То есть полнота, завершенность, законченность. Полнота включает в себя все, все энергии. Эти энергии духовные, материальные, агам, сарвальси, прабавам, атах, сарвам, правадате. Кришна говорит, все исходит из меня, и духовное, и материальное. И все покоится на мне. Он создает, поддерживает, разрушает. При этом остается неизменным всегда, полным, в равновесии. Называется ом пурнам. Самодостаточность. Такого описания Бога. Но живое существо, оно также часть этого пурнам, полноты. Части тела. Они составляют эту полноту этого тела. Но у каждой части тела свои функции при этом. Также у души есть свои функции, свои взаимоотношения с Богом. У каждой индивидуальные. И душа, она может приобрести качество полноты, завершенности, счастья, если связана с полным целым. Фактически, она не отлична от тела в этом случае, если выполняет свои функции, скажем, палец на руке. Я скажу, это я. Почему вы меня трогаете? Почему вы бьете мой палец? Все тело будет протестовать, все целиком. Поскольку палец связан с телом, он не отличен от чувств тела. Но в то же время палец, он имеет свою индивидуальность, свои функции, которые не повторяются в других частях тела. Называется ачинтья пхеда пхеда татва. То есть есть единство, есть различие одновременно. Палец, он един с телом и отличен одновременно. Называется ачинтья, непостижимо. И поэтому мы также, мы едины с Богом качественно и отличны количественно. Если мы скажем, что мы только едины с Богом, то придет мысль, что я Бог. Некоторые люди так мыслят. Я в этом единстве с Богом, значит, я становлюсь Богом, когда я сливаюсь, соединяюсь с Ним. Другие говорят, нет никакого Бога, мы отдельные, индивидуальные. Мы отличны от всего. Но смысл в том, что мы одновременно едины и отличны. Друг от друга, от природы. Скажем, это тело из чего состоит? Из каких-то химических веществ. Из материальных элементов. Эти же материальные элементы окружают тело. Точно такие же химические вещества. Что внутри, что во мне. Поэтому я могу утверждать, что это тело и материальная природа суть одно и то же. Разве нет? Мы пьем воду, воды достаточно вокруг, едим пищу, эта пища растет из земли. Это все то же самое. Это просто материальная природа, которая формирует вот мое тело. Я могу сказать, что это не отлично друг от друга. И в то же время я не могу так сказать, поскольку я отличаюсь от окружающего мира. Есть индивидуальность. Всегда этот принцип работает везде. Мы все люди. Есть единство. Но мы все разные люди. Мы все настолько индивидуальны, мы неповторимы. Даже в лицо мы не похожи друг на друга. Характеры тоже отличаются. Все отличается друг от друга. И в то же время есть единство, которое нас всех объединяет. И Когда утрачивается понятие единства, человек проявляет индивидуализм. Индивидуализм означает сепаратизм. Он отделяет себя от интересов общества или от интересов Бога, от законов природы. Он думает, что он независим. В этом болезнь современного мира. Люди стали индивидуалистичны, оторваны от общества, замкнуты, не понимают законов природы, законов Бога. В Кали-югу такое происходит. Это обычное дело в этот век Кали. Развивается сепаратизм, индивидуализм. Или, как мы бы сказали, ложное эго. Ложное «я». «Я независим». Ни от кого. Что хочу, то и делаю. Но выясняется с течением времени, опыт человеческий говорит, шастры, священные писания говорят, что все, что я делаю в жизни, касается не только меня, но и всего общества. На самом деле, даже Бога это задевает. Настолько все связано, поскольку все это его энергии. Так же, как сын действует неправильным образом, отец страдает. Каким-то образом задевает это его, есть отношения. Но я могу сказать, что у меня нет никаких отношений с Богом. Какое мне до него дело, что он там думает, переживает? Но он так не может сказать. У него сохраняются взаимоотношения с живым существом. Он никогда не забывает его. Прабхупада говорит, сын может забыть отца, но отец не забудет сына. Называется ачьюта. Ачьюта означает, что он никогда не подвергается забвению. Но джива, она может забыть свое истинное существование. И так, эта полнота, она поддерживается в сознании. Нужно вспомнить, кто я, каковы мои взаимоотношения с Богом. И из этой культуры бхакти, взаимоотношений, любви с Богом, гармоничных взаимоотношений с Богом, проистекают все другие высочайшие науки взаимоотношений. Главная наука – наука взаимоотношений. Например, если вы знаете хорошо природу людей и законы природы, вы можете выполнять любую деятельность успешно. Это и есть высшая наука. Даже если есть профессия, но я не могу работать с людьми, я не могу использовать свои знания. Но если даже нет специального высшего образования, но я очень хорошо понимаю психологию людей и взаимоотношения с ними, я могу приобрести любую квалификацию в таких взаимоотношениях. Это очень интересно. То есть основа всей нашей деятельности, понимание наших взаимоотношений. Я сейчас вспомнил нашу учительницу, когда учился в школе. Я помню, это был 5-6 класс, может быть, мы изучали ботанику. Да? В 5 классе ботаника. Ботаника. Эта учительница, она была пожилая. У нее дергались черты лица постоянно. Особенно вот эти под глазами. Глаза дергались. Она всегда красила гримом вот эти места, поскольку там были синяки. Она была больна. Она была физически расстроена. Почему? Я узнал это. Она много лет работала в школе и подрывала свою психику. С детьми, знаете, бывает невыносимый труд для кого-то. То есть для кого-то это нормально, для кого-то это просто невыносимо, невозможно. И я помню, как она боролась за вот свое место, за свою профессию, за свои обязанности. Она хотела быть учительницей. Но она не могла, поскольку никто не слушал ее. Как только начиналась ботаника, все поворачивались друг к другу и разговаривали на любые темы. На нее просто никто внимания не обращал. И она пыталась находить какую-то интересную информацию, даже читала нам стихи какие-то про растения. Про лен она целую оду там где-то нашла. Она пыталась сделать интересными эти уроки. Но нет, отношений не могли установиться между ней и детьми. Я помню одну вещь, одно чувство, что мне было очень жалко ее. Очень жалко. Я, наверное, был единственный, кто ее слушал на классе. Просто потому, что мне было очень жалко. Ее синяки, ее горящее лицо, ее вот это вот настроение, что она очень хотела стать учительницей, но дети не принимали это. Много лет подряд уже. И с болью в сердце она оставила эту работу. Так мы видим, что наука взаимоотношений бывает утраченной. Семейная жизнь также. Она строится на этом. Здесь в расчет не принимается высшее образование или среднее образование. Это наука взаимоотношений. Как иметь правильные отношения между мужчиной и женщиной, мужем и женой, дети с разным возрастом, разные характеры. Наука утрачена. Сейчас есть единственный выход из трудной ситуации – развод. Как только люди в какой-то конфликт вступают или в тупик, не могут решить, они просто разводятся. И все. Они не знают, как поддерживать взаимоотношения, развивать их, культивировать их, улучшать, очищать. Это наука взаимоотношений. Что же находится в корне этой науки? Нужно менять себя. Иначе не может быть никаких взаимоотношений, развития взаимоотношений. Необходимо учиться менять себя. Люди живут вместе счастливы, а потом разводятся. Почему? Они не хотят меняться. В какой-то момент они будут говорить, ты так не должен делать, и ты тоже так не должна делать. Ты должен стать другим, ты должна стать другой. В какой-то момент это наступит с каждым. Они думают, конфликт? Но почему конфликт? В чем конфликт? В том, что я не принимаю наставления, не хочу измениться. Я хочу остаться прежним. И утверждая это, я говорю, просто мы должны развестись, мы не понимаем друг друга. И в ведической культуре человека учили с самого начала этим вещам. Гуру – ученик. Как только ребенку 5 лет, уже есть гуру. И родители говорят, твой гуру, он тебя научит, ты должен слушать его, принимать наставления, учиться у него. Пока ты принимаешь наставления, ты учишься. Если ты не будешь принимать наставления, ты не научишься ничему. И гуру скажет, должен выучить вот этот текст. Ученик учит. Это нормально. Это легко. Повторить раз 10-20, он запомнит. Он молодой. У него крепкая память. Это не такая уж большая наука, правда. Запомнить какую-то информацию. Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь, говорится, и в школах, и в институтах. И мы что-то помним, какую-то информацию. Ее так много, и каждый день можно принимать новую информацию. Океан информации в интернете есть, в телевизоре, где угодно. В этом нет уж большой трудности. Трудность заключается в другом. Перемена качеств сознания человека, ума человека. О, это целая наука. Это самая трудная вещь на свете. Легче изменить весь мир, правда, чем изменить свои качества. Отказаться от каких-то дурных качеств и улучшить свои качества. Очень трудное дело. Легче просто показать внешне, что у нас все хорошо. Создать такую иллюзию с помощью одежды, профессии, статус-кво, денег, каких-то вещей. У меня все в порядке. То есть какая-то внешняя атрибутика сейчас очень-очень большую роль играет в обществе людей. Большинство людей нацелены на вот эту внешнюю атрибутику, чтобы то есть, статус-кво поддержать, показать свой успех. Но, Прабхупада объясняет, за всем этим люди падшие. Вот за всей этой вот красотой внешней падшие люди. В чем же они падшие? Они пристрастны к греховной деятельности, к чувственным наслаждениям, к несоединению, к интоксикациям, к азартным играм, обману, незаконным сексуальным отношениям. Такова мода. В высших кругах каждый должен иметь какую-то любовницу или любовника. Это просто стало нормальным явлением. Я знал одну такую семью. Вы все можете представить? Ну, может быть, ничего в этом сейчас уже нет странного. Может быть, только я удивляюсь, не знаю. Но муж, он говорил жене об этом. Ты можешь иметь человека, если хочешь. Но только я не должен знать об этом. А я буду тоже иметь. Вот я тебе говорю, и ты знаешь, и я знаю. Но вот мы должны это скрывать друг от друга. И так мы будем ближе друг к другу. Будем понимать лучше. Свежее наши отношения. Потому что освежаться иногда. Ну, для разнообразия. Вот такие отношения я наблюдал. Недавно я был в Финляндии, в Хельсинки. И одна женщина, она стала преданной, она рассказала мне о своей подруге, у которой дочь 15-летняя. Эта дочь 15-летняя приходит по вечерам домой с другом. Они ужинают, потом говорит, мама, мы пойдем спать наверх, на второй этаж. И эта преданная говорит, как ты позволяешь такое? Своей дочери, в собственном доме. Она приводит непонятно кого. Сегодня одного, потом другого. И прямо в твоем же доме это происходит на твоих же глазах. И что же сказала мать? Пусть это будет на моих глазах. Это лучше, чем она будет куда-то ходить ночевать. Видите, это уже стало лучше. Это становится уже хорошим. Потому что может быть и еще хуже, знаете. Гораздо хуже. Недавно в Финляндии, поскольку я оттуда, приняли закон. Очень прогрессивный закон, я бы сказал. Сейчас вы все упадете с кресел, кто сидит. Просто такого закона. Не дай бог, это придет в Барнаул. Они узаконили браки между мужчинами. Ну, сейчас, конечно, это не новость, потому что и уже во Франции это сделано, и где-то в других местах. Но вот Финляндия уже приближается к границе России, это место, видите, надвигается Запад. Он имеет прогресс, имеет развитие. Это принимается постепенно людьми. Кто-то уже снется, но потом мы видим, что это уже имеет место и здесь, и как-то это все начинает развиваться. И люди религиозные вышли на площадь к большому храму, там в Хельсинки, в центре города. Там большой прекрасный храм, очень красивое место. И люди вышли, встали на колени. Там было очень много людей. Они смотрели на храм и молились, чтобы этого закона не приняли. Он рассматривался там в Думе. Но закон приняли. Бог не услышал их молитвы. Власти сказали, мы должны уважать желания всех людей в нашем обществе. Мы должны уважать всех людей, без исключения. Но это никак не сочетается с Бхагавад-гитой. Почему? Почему это происходит? Люди утрачивают вкус жизни. Поэтому начинают развиваться какие-то извращенные виды наслаждений. Наркомания, Мурманская область, тоже там были недавно. Область, администрация области, города, она созвала все конфессии. И несколько врачей делали доклады. И я слышал тоже о том, что такое наркомания сейчас. Знаете, вот у меня просто волос не было, они просто шевелились. Шика точно шевелила. Но просто вымирает нация, вымирает в некоторых местах. Ну, конец света, можно сказать. Вот если послушать внимательно все, что происходит, как это развивается, какой мощностью это развивается, как, с каким успехом это все происходит. И они говорят, мы ничего не можем сделать. Людям нужна духовность. Невозможно оградить никаким другим способом. Никакие лекарства, никакие больницы. Им нужна духовность, нужна замена. Нужен какой-то другой вкус, а мы не знаем, где этот вкус. Вот вы говорите, у вас религия, Бог, Бог дает высший вкус. Ну давайте, делайте что-нибудь. Врачи-то говорили. И администрация города тоже подчеркнула, мы не знаем, что делать, поэтому мы к вам просто обращаемся. Но как только вы предлагаете, нужно организовать программы, киртаны в городе, обучающие программы, изучать философию кармы, обучать людей контролю чувств, нравственности, развивать эти качества, организовать это все, необходимо организовать в обществе. Они говорят, нет, не можем. Мы руководим обществом. Мы не знаем, что делать, но мы руководим обществом, поэтому. Да, странная ситуация ведь. И так, одних людей влечет чувство наслаждения, других не влечет чувство наслаждения. Между этими людьми всегда будет конфликт. Приобщайтесь с материалистами. Только скажите им, откажитесь от всего секса. Как он это примет вообще? Если вы серьезно скажете об этом, действительно. Если буквально скажете ему, что это животная жизнь, он очень оскорбится. Как это так вообще? Как вы такое говорите? Ему будет очень-очень плохо слушать все это. То есть мы видим, что есть некоторые разногласия на этой почве. Откуда эти разногласия? Почему люди не понимают? Почему отношения утрачены так? Что люди стали чужими друг другу, даже в одной стране, в одном городе, в одной семье часто бывает. Здесь говорится, сексуальное желание разъединяет людей. Она разъединяет людей, поскольку на санскрите называется кама, или по-русски говорят, это похоть, это желание удовлетворять свои собственные чувства. Оно усиливается, когда человек действует в этом направлении практически. Оно усиливает эгоизм человека. Расширяет и увеличивает материальные потребности. Я и мое концепты, они увеличиваются. Поэтому любые священные писания говорят, не прелюбодействуй. Как-то ограничь это все, контролируй культурой. Есть культура, брак, например. Брак – это культура. Нельзя вне брака иметь какие-то отношения. Это не подтверждается Писанием, не рекомендовано Писанием. И даже в браке, говорится, тоже нужно регулировать. Нельзя этим заниматься безгранично. Муж и жена должны очень бережно относиться друг к другу, к своим чувствам, к личности друг друга. Когда они присвящают свои чувства, они забывают, что они личности друг друга. И конфликт. Ты не понимаешь меня. Ты больше не так чувствительна ко мне, как раньше. Ты тоже как-то странно стала выглядеть, и поведение твое стало другим. Холод появился какой-то между нами. Почему? Пресыщение называется. Пресыщение чувств. Они начинают надоедать немножко друг другу. Они еще не признаются в этом. Потому что если прямо сказать, ты мне надоела, это будет проблема. И ты мне надоела. Поэтому они скрывают и говорят, я вот хочу погулять один. Хорошо, я к другу схожу куда-нибудь. Там они напиваются, приходят домой пьяные, чтобы какие-то отношения немножко прервать. немножко прервать отношения, чтобы снова потом была какая-то новизна ощущений. Но Веда говорит, нельзя чувство дергать без необходимости. Черепаха, если ей нужно, она выдвигает конечности и идет. Если ей не нужно, она их прячет внутрь. Вот так же нужно чувствами управлять, научиться. Но пока есть кама, это невозможно. Чувства все время высовываются. Уже все надоело, и все равно он смотрит, жует одновременно, и слушает, и пробует, и думает. Внимание полностью сосредоточено. Он не может собраться о чем-то глубоко подумать, не способен. Бхагавад-гита очень трудно, очень трудно. Философия, санскрит, боже, да нет. Мне уже поздно, я уже не тот. Но он и смотрит, он телевидение, и вся эта информация, каналы. Уже дети такими становятся сейчас. Гурукула, знаете ли, включать телевизор. Час, два, три. Развивается болезнь потом. Иммунная система у них разрушается. Это уже здесь. На Западе эта болезнь уже стала сильно очень развита. И кама – враг дживы, враг души, говорится. Вожделение нужно как-то уменьшить, успокоить, как температура в теле. Если 42 будет, это болезнь. Если 35 или 34, тоже болезнь. Но вот должно быть 36,6 ровно. Ровно столько, сколько нужно. Никто не говорит, что нужно все чувства наслаждения отбросить. Нет, это как соль, Прабхупада говорит. Ее нужно столько, сколько нужно. Ни больше, ни меньше, иначе будет невкусно. Мало соли – плохо, и много соли – тоже плохо. Но вот если столько, сколько нужно – о, это хорошо. Вот она культура. Итак, есть материальные желания, как же они культивируются? Они могут быть и не врагами нашими. Нет, они могут даже помочь нам. Есть желание. Желание означает, мы должны принять обязанности вместе с этим. Ответственность, чувство долга. Например, я хочу дать лекцию, я даю лекцию. Это мое желание также. Если бы я не желал, я бы этого не делал, правда? Но если у меня есть такое желание, тогда у меня есть и ответственность сделать это хорошим образом, наилучшим образом. Не так ли? Значит, если я сажусь с желанием давать лекцию, но не беру никакой ответственности, болтаю всякую чепуху, люди сразу скажут, да нет, нам не нужны такие лекции. У вас нет знаний, и вообще как-то странно говорите все, нелогично, и не учитывая аудиторию, очень оскорбительно себя ведете даже иногда. Как будто тут великий святой вообще. И будет такая реакция, верно? Значит, должен позаботиться, чтобы это было в правильном ключе. Предыдущий ачарий есть, должен помнить об этом. Этикет есть также взаимоотношения, нужно тоже знать, уважительно относиться ко всем. И так, есть требования. Также, если человек имеет какие-то желания общения с противоположным полом, что естественно, но это должно накладывать на него обязанности. Очищают нас обязанности именно. Чувства эти нас еще не очищают. Нет. То, что есть так похотливые чувства, это не говорит, что мы чисты. Чистота начинается с того, что мы принимаем на себя обязанности, долг, дхарму, религию. Если масло положить в огонь, что будет? Сливочное масло. Ты прямо из холодильника. С мороза возьмите сливочное масло. Очень твердое. Как камень. Даже разрезать трудно. Но если положите в огонь, будет пожар. Оно растает. Масло – это мужчина. Он очень твердый, правда? У него такое ложное эго бывает, знаете. Вот. Что его трудно вообще как-то сдвинуть с места. Мужское ложное эго, знаете, такое. Но женщина – это огонь. У нее нет такой твердости, у нее другие какие-то свойства странные, что в ее присутствии мужчина начинает таять, знаете, расползаться просто. Чувствительно становится, знаете, переживать начинает за что-то. Какие-то чувства у нее пробуждаются странные по отношению к ней. И она его быстро обрабатывает, как огонь. Масло растекается, дает пищу огню, огонь увеличивается. Дурачина, это простофиля, корыто его просил. Ты что, не видишь, что дом нам нужен? И это бесконечно, и так далее. Мужчина и женщина соединяются и начинают все это увеличиваться, 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 требуется все. Потому что масло дает пищу огню, а огонь горит больше. Что же делать? Веда говорится, не ложите масло в огонь, будет пожар. Будет такой треск. Вся жизнь будет очень странная, не поддавающаяся контролю. Один брак, другой брак, третий брак. Вот совсем недавно один преданный подошел, уже 3 брака прошло, прошел. 4-й уже задумал брак. Это пример того, как масло прямо ложит в огонь непосредственно. Но оно уже испортится, сгорит просто. Нет, цивилизованный человек говорит не так. Масло и огонь – это хорошие вещи на самом деле. На огне и масле можно приготовить удивительные вещи. Но не ложите в огонь, берите кастрюлю толстостенную. Это означает регулирующие принципы религии. Вот через религию нужно общаться, через регулирующие принципы, через священные писания, через правила и предписания. Ложите в кастрюлю масло. Кастрюлю ставьте на огонь уже тогда. Вот так. Пожара не будет. Оно будет там таять постепенно, знаете. И сначала это сливочное масло, а потом это ги, топленое масло. Даже лучше. Оно перетапливает свои качества. Жена его пилит потихоньку. И шлаки выходят. Также он не дает возможности ей расширять свои потребности. На маленький огонь все это ставит. Ей тоже придется терпеть, что многого она не получит от него материального. Он будет больше заботиться о душе, и он будет регулировать разум. И так они вместе получают благо. И огонь спокойный, и масло топится, ее качество удивительное становится масло. И сначала наше сердце как холодное масло, знаете, как камень. Но у продвинутых преданных, у чистых преданных, сердце как топленое масло. Вот это очень хорошо. Это называется ашрам, семья как место для духовной жизни. Религиозные принципы. И религиозные принципы, они охлаждают, уменьшают похоть, сравниваются со светом луны. Свет солнца, он разогревает. Жар. Очень жарко становится, знойно. Это изнуряет. Это сравнится с вожделением, со страстью. Когда лунный свет охлаждает, умиротворяет, успокаивает. Чувства успокоены, как хорошо. Нет никаких беспокойств. Не нужно бежать туда-сюда. Ничего искать не нужно. Стоит человеку поесть хорошо, материалисту. О чем он начинает думать? Куда пойти? В Ведах описано, почему так происходит. Сначала язык наслаждается. Если сверх меры, желудок переполняется, наполняется плотно. Плотно набитый желудок давит вниз. На гениталии. И в уме появляется желание куда-нибудь пойти. Куда пойти? Если муж говорит, я пойду погуляю куда-нибудь, жена сразу насторожится, куда пойдешь погулять? Прямо или косвенно она чувствует это, что ему лучше не гулять одному. После ужина, знаете, так вот. Пока он голодный, он может идти. Он вернется домой за пищей. Но если он наелся и все, и куда-то вдруг собирается, это странно, правда? Это в Ведах написано. Пища давит на гениталии. Он даже не знает, что происходит. И в уме появляется желание пойти прогуляться, просто посмотреть на людей. И также мы повторяем Харе Кришна мантру. Не всегда есть вкус, правда? Иногда он есть очень сильный вкус. А иногда мы чувствуем, что как бы нет вкуса, что-то вот не то. Что-то я не могу. Мы берем четки в руки, 16 кругов впереди, это 1.5-2 часа. Ум говорит, о, я погуляю в это время, повторяю мантру. Ты все равно будешь повторять мантру, я пойду куда-нибудь схожу. Спросите его, куда пошел? Спросите его, как жена мужа спрашивает, куда собрался? Скажет, да просто выйду вот недалеко здесь. Но попробуйте отпустить его и понаблюдать, куда он пойдет. Просто походите за ним, вы удивитесь, куда он придет. Это нельзя будет показать по центральному телевидению потом. Это тайна будет. Это будет тайна для всего человечества. Куда он там ходит? Он придет тоже к противоположному полу. Больше некуда идти в этом мире. Здесь говорится, это самое сильное желание, самое сильное чувство в этом мире. И поэтому человек, который не может контролировать ум, он старается менять объекты чувства наслаждения. Надоел один объект, я могу сменить его. Другой объект, третий объект, четвертый объект, ароха, бесконечный путь. Это не приводит к совершенству человека. Что же делать? Есть заповеди. Не женился, не женись, женился, не разводись. Христиане так говорят. Написано в Библии. Один пророк говорит об этом. Вы женитесь, у вас будет много проблем, он сказал. Много страданий придет, беспокойств. А мне вас очень жаль. Он говорит. Поэтому лучше не женитесь, если вы не женились. Но если все-таки женились, не разводитесь. Развод означает новый объект чувства наслаждения. Новый. Для чувства наслаждения это делается. Но если разводов нет, куда мы пойдем? К Кришне. А куда еще идти? Мы поймем, что счастья нет в материальном мире. К Кришне. И когда мы обратим свой ум на Кришну и чувство на Кришну, мы видим, что на самом деле семья не мешает мне. И дети мои тоже не мешают мне. И работа мне тоже не мешает. На самом деле ничего не мешает. Мне мешали собственные желания, похотливые желания мешали мне. Я ждал, счастье, чувство наслаждения от окружающих людей, постоянно чего-то требовал. А на самом деле должен просто давать, исполнять свои обязанности. И в этом суть, основа счастья человека. Он никогда не будет счастлив, когда будет просто требовать. Все будет мало, мало и мало. Как та старуха. Иначе как же можно понять, что мы одна семья? Где же отец должен быть? Это называется Бог. Вот он и есть отец. А мы все есть та самая семья. Может быть, не все это знают, что мы в одной семье живем. Но кто-то знает. Если даже кто-то знает, огромное благо получат люди. Кто-то заботится об этом. Веда говорится, мы пришли в этот мир, кто-то же начал заботиться уже о нас. Родители заботятся о нас. Мудрецы, браманы, они учили нас. Давали какие-то науки, они заботились о нас. Мы получили профессию, знания какие-то, всегда мы что-то получали. Не так ли? Для чего? Для того, чтобы потом отдавать. Тоже что-то делать. И сейчас, конечно, люди не очень нацелены что-то давать. Они дают, конечно, но они всегда требуют что-то взамен. Больше думают именно о плодах деятельности. Но в Бхагавад-гите это порицается, это критикуется. Такие люди называются кармии. Они думают о том, как только получить плод своей деятельности. Слава, деньги, положение, собственность какая-то. Они больше думают об этом. Поэтому деятельность для них не является чем-то возвышенным. Иногда они занимаются греховной деятельностью, потому что плоды выше, они думают, деятельности. Какая разница, как ты зарабатываешь? Это главное – плод получить. Ведь ты живешь один раз. Если никто не видит, ну какая разница, как ты там это сделал? Законы, знаете, как повернешь еще. Все можно узаконить, на самом деле, любое желание. И они заняты этим карми. Это за карми. И мир карми, он очень суровый, очень жестокий. Они просто убивают друг друга даже из-за денег. Так живут эти люди. То есть там борьба очень ожесточенная в этих кругах. Там, где большие деньги, очень жестокие отношения. Карми – это самый низкий уровень человеческого сознания. И они живут ради удовлетворения своих потребностей. Это называется индивидуализм, эгоизм, сепаратизм. Вот каждый пытается просто удовлетворить свои потребности жизни. Даже ценой другого человека. И карма, законы кармы таковы, что эти люди зарабатывают себе плохое будущее. Это называется ви-карма, грех. Ви-карма – это деятельность, направленная против меня самого. Я сам действую против себя же самого. Как? Принося другим проблемы. Обманывая людей и так далее. Как сейчас прожить без обмана? Ви-карма называется. Условия таковы, что трудно выйти из этой игры. Что же делать? Человек немножко должен задуматься о жизни, говорится. Если есть тупик, нужно знать, выход вверх. Туда. Нужно обрести способность смотреть вверх. Как лабиринт, знаете, если мы так мы запутаемся, но вверх всегда свободен выход. По вертикали необходим подъем сознания. Сознание Кришны там наверху. Наше изначальное сознание, слуга Бога, позиция вечности. И сейчас ум погружен в гунах, материальная природа, выживание, борьба. Выживание не самое лучшее для человека. Лучше полноценно жить. Выживание не самое лучшее. И когда человек задумывается о жизни, он начинает думать, что есть какой-то принцип. Ведь есть принцип. Почему? Этот принцип работает. Если мне нужно что-то получить, я должен работать. Это устройство мира. Почему такое устройство? Можно ли изменить это? Дерево стоит на одном месте. И получает все необходимое для жизни. Как это так устроено все в природе? Никаких усилий. На одном месте стоит всю жизнь. Все необходимое для жизни получает, еще так много может давать. Фрукты, листву, дерево. А человек бегает целый день. Иногда не может выжить, концы с концами свести. Странные законы. Дерево лучше живет, чем человек получается. Что-то нужно подумать, что-то здесь не то. Это интересный пример. Обычный человек думает, что если он будет работать, то он и получит. Не обязательно. Все работают тяжело, но мало кто получает настоящие деньги. Правда? Прохлада Махарадж путешествует по вселенной. Интересная история. Прохлад Махарадж чистый преданный, Маха Бхагавата. Абсолютно бескорыстная душа. И вкус жизни этих людей заключается в том, чтобы найти подобного человека и общаться с ним. Поскольку это очень помогает духовному прогрессу. Общение со святыми. Маха Бхагавата, он всегда жаждет такого общения. И он ищет по всей вселенной Прохлад Махарадж. Великая личность. И в одном месте он находит человека, который лежит на одном месте. Образ жизни питона принял. Йога такая. Питон, он, знаете, он лежит на одном месте. Он сворачивается так вот и лежит, голова сверху. Очень долгое время. Он проглотит что-нибудь? Проглотит. И месяц он просто переваривает, без движения. Вот в зоопарке их можно видеть, их скучно смотреть. Самая скучная картина. Приходите, через месяц он там вот так и лежит. Хочется размотать его и посмотреть, знаете, что же там такое. Но через месяц он проголодается, немножко активизируется. И что он будет делать? Ничего почти не будет делать. Он не будет бегать по лесу, как сумасшедший. У него даже ног нет. Это просто кишка, знаете, одна такая, вот и все. Он может только глотать и переваривать. Бегать он не может. Любой заяц он обгонит него. Но питон, он просто активизируется, открывает глаза, оп, и смотрит. И какой-нибудь заяц выбегает, тоже смотрит на него. И все, пища получена. Открывает рот просто и ждет. И заяц сам, оп, запрыгивает. И он снова сворачивается, смотрите. Ему не нужно ходить на работу. Устраивать всю свою пищу, думать об этом, планировать что-то. Просто захотел есть, посмотрел, выбрал жертву, открыл рот и все. И снова. Питон устроен, видите, как хорошо. И этот человек Парамахамса, он наблюдал природу. Он подумал, даже питон. Бог заботится о питоне лучше, чем о человеке. Почему? И он понял, потому что человек забыл Бога. Поэтому он должен сам удовлетворять свои потребности. Без какой-то помощи. А это очень трудно, оказывается. Даже пищу добыть очень трудно. Как Христос говорил, если вы служите Богу, вам не нужно думать, где взять пищу и одежду. Так все живут. Все виды жизни. То есть это придет, это уже автоматически приложено. Пища родилась вместе с вами уже. Все уже предопределено. И так этот человек, он наблюдал за питоном и понял, что если я буду думать о Боге, просто я погружусь в сознание Кришны. В уме я полностью буду погружусь в мысли о Нем, буду совершать там преданное служение, развью с Ним взаимоотношения, я могу превзойти уровень любых телесных потребностей, освободиться от всего этого. На более высокий уровень подняться. Не просто искать, где еда, где пища, где деньги, и бороться за это. И этот человек погрузился в сознание Кришны и лег на одном месте, как питон. И Прохлад Махарадж смотрит, что он лежит тут уже давно. По лицу видно, что Парамахамса. И не работает. На лице написано, что работы никакой нет. Часто материалисты говорят, вы нигде не работаете на преданном. Ну, по лицу так видно просто. Они работают преданно. На лице написано, что как будто он не работает. У него нет какого-то бремени, знаете, забот таких. Преданных нет. Работают или не работают, он одинаково выглядит. Есть деньги или нет, перемен не будет у него на лице. Он будет улыбаться и будет полным все время. Итак, Прохлад Махарадж видит все это, но он удивляется чему? Одной вещи. Что этот человек лежит, он очень толстый при этом. Вот такой. Как будто его кормят с утра до вечера. Он говорит, я по лицу вижу, что ты очень продвинут духовно. И ты не занимаешься никакой кармической деятельностью. Я вижу, что ты думаешь о Боге постоянно. Ты совершаешь аскезу, не работаешь. Не поддерживаешь тело, вообще не заботишься, но по... Ответь мне, пожалуйста, на вопрос, как тебе удалось так растолстеть на образе жизни питона? И этот человек объясняет, что причиной тому личное взаимоотношение с Богом. Вот и все. Кто так еще живет, как питон? Ребенок маленький. Он же никуда не ходит. Когда нужно есть, может, рот открывает, говорит, да, есть все. И все бегут, весь дом бежит туда. Он не работает. Тут понятно, вот они взаимоотношения. Есть мать, мать заботится, есть взаимоотношения. Мой ребенок, она думает. Вот так же Бог думает. О, это мой слуга, мой ребенок или кто, какие-то дорогие отношения. Он говорит, о своих преданных я забочусь лично, о таких преданных. Но это не означает, что нужно всем сейчас лечь. Сымитировать это невозможно. Когда-нибудь мы ляжем в какой-то момент, потому что мы уже не можем стоять на ногах уже в конце жизни. Вот тогда можно будет залечь, как питон, и положиться на Бога. Сейчас мы должны полагаться на Бога, на Кришну, не как на слугу своего, как на господина. Служить ему, учиться служить ему, чтобы изменить ум и приобрести качество слуги, духовного существа. Духовное существо означает служение Богу. Принцип служения заложен в нашей глубине сознания, душе. Материальное сознание – господин. И нам необходимо вычистить это понимание представления себя, ложное представление себя. Мы не господа, мы слуги. Никто не является нас господином этого мира. Никто не является даже господином собственной семьи. Мы слуги собственной семьи, слуги этого мира, слуги окружающего мира. Это наша истинная позиция. В шастрах написано, каждое живое существо – это слуга Бога. Что же не хватает для того, чтобы начать служение? Любви. Без любви кто же будет служить? Что, эксплуатировать меня будете? Нет, эксплуатация – это совсем не то. Я не хочу, чтобы меня кто-то эксплуатировал, заставлял служить себе. Любовь – это и есть служение. В любви автоматически это проявляется. Поэтому здесь говорится, когда человек обретает любовь, он уже не заботится об удовлетворении чувств. Ему противно это. Противно его собственной природе. Удовлетворять свои чувства, какая-то низменная деятельность. Зачем это все делать? Теребить свои чувства, которые потом присытятся, потом будет раздражение, чего-то еще захочется. Придется нарушать все законы религиозные. Думая о своем чувстве наслаждения, это прогресс называется. Прогресс, сначала разводы, потом браки среди мужчин. И они даже делают детей, эти мужчины. Вы их можете представить? Я удивился. Я опять же узнал это все за границей, не в России. В России, может быть, люди не знают. Я расскажу об этом, как они делают детей. Вот мужчины, муж и жена. Понятно, что у них ребенок не родится. Нужна какая-то женщина. Они находят какую-то женщину из службы. И искусственное оплодотворение называется. Вынашивается, а ребенок принадлежит потом им. Мама и папа, они. Так они делают. Вот уже это работает система. Каково? Вам нравится этот принцип? Что-то тут есть ужасное. Что ж не просто. Да, мы скажем, это неестественно, это что-то странное, это чувство наше как-то коробится. Но кому-то нравится это. Как же человек пришел к этому? Вот мы должны понять, как же люди приходят к этому. И мы не должны стать частью такого прогресса. Мы должны уберечь себя и своих детей от этого всего. Поэтому нужно сознание Кришны. Сознание Кришны означает возвышенное сознание, изначальное сознание. Это не относится к религии даже. Это цель религии. Любая религия говорит об этом, о сознании Кришны, о любви к Богу. Возлюби Бога, первейшая заповедь. Не раскрывается широко смысл, но теперь пора раскрыть. Эта наука скрыта в священных писаниях Вед. В других местах нет ее так подробного писания. Господь Чайтанья раскрыл это полностью 500 лет назад. Почему? Потому что на самом деле 500 лет назад Навадвипа, это была столицей мира, духовной столицей мира, Навадвипа, столица образования, самые ученые, самые продвинутые люди были там в то время, 500 лет назад. Но все же Кали-юга уже длилась несколько тысяч лет, около 5000 лет. И Кали-юга оставила свой след. Как? Если вы бы сказали какую-то истину, основываясь на ведах в то время, ученый человек послушал бы вас и сказал спасибо. Очень здорово сказано. Прямо из Писания говоришь. Ты меня просто вдохновляешь. Но, смотрите внимательно. Он сказал бы, но, знаешь, что я думаю на этот счет. Это было просто пищей для их измышлений, для спекуляций, для того, чтобы вырабатывать новые какие-то теории. Они не были заинтересованы в установлении какой-то одной истины. Они думали, у каждого должно быть свое мнение, свое представление о Боге. Свое. Отличное от другого. Поэтому вся Навадвипа просто ученые люди, священники, они все просто спорили целыми днями напролет. Устанавливая новую истину, новую. И присуждают друг другу какие-то премии. Дигвиджай, знаете, великий победитель. Как был Кешава Кашмири таким Дигвиджаем. Дигвиджай означает, что он победил всех философов. Вот что было главное. Одержать победу. Не установить истину, а одержать победу с помощью логики, с помощью аргументов, знаний. Вот таким образом. То есть вы говорите истину, но тут же все извращается. Тут же все переосмысливается. Как упражнения просто такие. И вот в то время Кали-юга, она уже наложила вот такой отпечаток. И 500 лет назад Описано, что в это время, в Кали-югу, в начале Кали-юги, приходит аватар. Он распространяет сознание Кришны, чистую любовь к Богу, прямо, непосредственно. Он больше ни о чем не говорит. Мы не видим, чтобы там утверждался какой-то другой еще принцип, вспомогательный, скажем, не убей, не кради, не лги. Нет. Там сразу говорится о любви к Богу, сразу дается эта платформа. Есть подготовительный уровень, а есть уже полное сознание Кришны. И вот Господь Чайтанья принес полное сознание Кришны. О чем говорят все религии, все пути. Он раскрыл это в подробностях. Это целая наука оказалась. Великая наука преданного служения бхакти. Но Адвайта Чарья, он пришел раньше. До того, как спустился Господь Чайтанья, аватар, золотой аватар. Пришел Адвайта Чарья, экспансия Маха Вишну. Он наблюдал все это. Он проповедовал. Он спустился, чтобы проповедовать сознание Кришны. Он проводил классы Бхагавадам по утрам. Вайшнавы приходили к нему. Но Вайшнава была горстка. Несколько человек, которые могли просто с Тита Тирмуни, говорится, быть утверждены в истине и не измышляли. Просто могли слушать и приобретать этот великий вкус в соотношении с Богом. Измышления, они крадут вкусы. И Адвайта Чарья был окружен небольшой группой преданных. И он сокрушался. Удивительно, вкус бхакти утрачен. Сердце людей зачерствело, стало каменным. Они спорят друг с другом, желая превосходства. Кто-то совершает просто аскезы, ради того, чтобы обрести мистические силы. Хатха-йога как упражнение. Все забыли о цели. Никто не говорит о любви к Богу, вообще никто. И хотя он говорил об этом, немногие приходили, вообще потеряли интерес. И он стал молиться Верховному. Экспансия Махавишну – это не изначальный Кришна. Кришна – изначальный источник всех этих экспансий. И Адвайта Чарья, как Махавишну, как причина этого творения материального, он обратился к Верховному и сказал: «Невозможно, люди не проявляют интереса. Я не могу нарушать их свободу выбора. Свобода выбора всегда уважается. Даже Бог не будет вмешиваться в нашу свободу выбора. Поэтому я не знаю, что делать». Я говорю истину, я говорю с полным вкусом, но они не интересуются, не привлекаются этим. Господь Чайтанья говорит об этом, что в святом имени есть все энергии духовные, все энергии Бога, но я настолько несчастный, что меня это не привлекает, что мне делать? У меня нет вкуса. Может быть, там все это есть, но я не испытываю никакого вкуса. Я до этого человека говорил, беда, у людей нет вкуса. Они утратили, они не привлекаются, они становятся греховными. Их вкусы стали материальными. Если только ты сам придешь, ты сможешь это сделать. И он понимал, о чем он просил. Он просил, что пришел аватар Господа Чайтаньи. Это особое сочетание проявления воплощения любви Бога, говорит. Любовь означает двое. Если мы говорим о любви, должно быть два существа, не один. Между двумя возможны такие отношения. Вот Бог – это два начала. Рада Кришна. Вот она, самая возвышенная любовь, это эталон любви. То, к чему мы стремимся, то, чего мы ищем, это все есть там, в Боге, между Радой и Кришной. Это чистая, бескорыстная, трансцендентная любовь, которая дает океан блаженства, ананда, который с каждым мгновением увеличивается, говорится, это раз, этот вкус, так развивается. Мы, конечно, ищем этого, именно этого мы и хотим. Но в материальном мире нет этой ананды, нет таких отношений, поскольку есть кама, похоть. А там према, там все чисто. Поэтому Адвайта Чарья просил, приходи ты сам, он имел в виду это. И раздавая любовь просто людям. Потому что другого средства сейчас нет. Живое существо подчинится только любви сейчас. Никакие аргументы оно не примет. Ни религиозные, ни научные, ничего оно не примет. Пока они просто не получат милость в форме любви. И он каждый день он в своей шалограмме Шили, он предлагал воду Ганги, листья Туласи, воспевал какие-то возвышенные молитвы. Приходи, 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 приходи. Зову тебя. Маха Вишну звал его. И Кришна слышал эти молитвы. И изнутри сердца он сказал Адвайта Ачарье, я скоро приду. Я скоро приду. Пришло время. Ты зовешь, я должен прийти. Ты моя экспансия. Я не могу так мимо ушей все пропустить. Ты зовешь в твоем сердце сострадание к людям. Ты плачешь обо всех людях, я приду, я приду. и откликнулся твое на твое сострадание. И Господь Чайтанья явился. Да, и он стал, он вырос, и он стал воспевать святые имена Навадвипа, она забыла о своих умственных спекуляциях. Все забыли о том, что они делали раньше. Что просто кто-то видел Господа Чайтанью, как он воспевает святые имена, он сразу становился преданным. Он сразу раскаивался всей прошлой жизни. Один человек был в Навадвипе очень хороший. Один из самых чистых людей Навадвипы. Он был всю жизнь брахмачарием, неженатым человеком, целибат, чистота, безбрачие. Чистый ум, изучал Писание, всегда был погружен в Писание. Ел только фрукты, пил молоко, и все, аскеза. Очень чистый человек, в сатва гуне. И Шриваса Чария, он пригласил его в собственный дом, на киртан Господа Чайтанью. Он подумал, я порадую Господа Чайтанью. Пусть он порадуется, какие есть хорошие люди в Навадвипе, чистые. Не все приходили чистыми. Но когда Господь Чайтанья пришел на киртан, начал воспевать, и закрылись и двери, и окна, что материалисты не пришли, не смотрели с улицы. Он сказал, ну я не чувствую никакого экстаза, тут есть какой-то материалист в этой комнате. Все перепугались, при этом все сразу. Все подумали, это про меня, наверное, речь идет. Я и есть тут материалист. Все замолчали. Господь Чайтанья посмотрел на всех. Снова начал киртан. И снова говорит, я не чувствую никакого экстаза, какой-то материалист. Дальше вас так уружил в зал. Но, дорогой Господь, очень хороший человек здесь, я пригласил. Очень чистый. Брахмачари всю жизнь, пьет только молоко и фрукты. Изучает Писание. Все под контролем, чувства у него. Очень дюрный человек. Нет материалистов. Но Господь Чайтанья даже не посмотрел в ту сторону. Он сказал Шривастакуру, ты думаешь, что мне можно купить молоком и фруктами? Ты думаешь, мне это нужно? Гони его прочь от этого человека. Он неприятный, он эгоистичен, он любит только себя самого. Что толку в такой чистоте? Выгони его прочь отсюда. Он ничего не понимает, не смыслит в бхакти, в преданности. У него нет любви, гони его отсюда. Ну, извините, дорогой, но вас попросили выйти. Вы самый уважаемый человек Навадвипы, конечно, но вам здесь не место. Вы любите только себя, так что вас не принимает Господь Чайтанья. Вы не можете получить этот экстаз, эту любовь. И человек вышел. Вышел и подумал, вот это да, первый раз такой в жизни. Я безупречную жизнь вел всю жизнь. Изучал Писание, я постился постоянно. Вся моя жизнь сплошная аскеза. Я никогда не смотрел на женщин, не думал об этом. И вот что. Я эгоист, я думал только о себе. Я гордился. Это же факт, он подумал. Это же чистая правда во мне. И я этого не знал даже. И он подумал, но я ведь что-то увидел. Я увидел танец Господа Чайтанья. Это останется со мной. Я что-то увидел. И Господь Чайтанья, он сказал, Шривас, позови обратно этого человека. Сейчас он гораздо лучше. То есть сердце должно размягчиться. Сердце, если оно грязное, как уголь, что с ним можно сделать? Можно его очистить? Приехал Гопал Кришна Госвами когда-то в Петербург первый раз. И столько было веселья, знаете, такая ананда, присутствие такой личности. И все веселились, но не знали никакого этикета вайшнавского. Я сейчас вспоминаю, просто ужасаюсь. Он стоял в центре комнаты, повторял мантру, и какая-то матрица сбила его с ног вообще. Бежала на балкон. Просто вот грудью прямо на него навалилась. А, он как закричал, знаете, он саньяси. Мы думаем, что Махарадж беспокоится? Ну, мата жену толкнула, ну что. Вот мы тогда вот такие были, странные очень. Это только одна деталь, я рассказываю. Цветочки. И преданные сразу пытались фамильярно общаться, шутить с ним, поскольку он такой добрый, улыбается всем, просад раздает. Но он все это терпел. И потом даже во время лекции начали уже шутки какие-то, и внимание стало расползаться. Тогда он сказал, нужно очиститься всем. Да, Махарадж, надо очиститься. Харибол, здорово, здорово сказано. Вот, говорит, уголь, вы можете его очистить? Нет, уголь невозможно съесть. Это нам понятно. Очень здорово говорит. Хорошие примеры приводит. Джай. Ты нам сказал, вот сейчас ваше сердце вот такое, как этот уголь. Нужно очиститься, нужно стать серьезным. Нужно очень серьезно принять это. Это очень хорошая вещь. Выбросьте все предубеждения. Ложное эго, какие-то представления. Не самое лучшее то, что у нас есть в жизни. Что мы могли накопить хорошего за несколько десятков лет в Кали-югу? В окружении греховной жизни. Лучше немножко оставить это. И сосредоточиться на священных писаниях, на общении со святыми людьми. Принять святой образ жизни, постараться что-то сделать. Вот сейчас говорят, сердце как кусок угля. Даже если постараетесь его очистить, очень трудно это сделать. Практически невозможно. Нужно изменить качество. Уголь очистить невозможно. Нужно изменить качество. Вкус изменить в жизни нужно. А как же можно изменить вкус? Нужно соприкасаться с внутренней энергией, со святым именем. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. Святое имя Кришна – это сам Кришна. Внимательно слушать, внимание привлечь к этому звуку. И ежедневно практиковать. Мы увидим. Вот так ачарьи делали предыдущие все. И все достигали этого результата. И они оставили нам эти священные писания и свой опыт жизни. Ему начарья говорит. С этих пор я стал сплевывать, когда думать о чувственных наслаждениях, сексуальных наслаждениях. Губы кривятся, и я плюю. Мне неприятно думать об этом. Вот это его опыт. И Кришна говорит то же самое. Что освобожденного человека не влечет к материальным чувственным удовольствиям. Нет такой жажды у него. Но ему очень нравится успевать святое имя. И Харе Кришна – это целый океан, это целый мир. Это не просто какая-то звуковибрация, которая затормозит наш ум. Сделает его тупым, невосприимчивым. Нет, это вход в духовный мир, который более грандиозный, чем все материальные вселенные миры. Бездонный океан блаженства, говорится, в него можно погружаться бесконечно, а иногда всплывать наверх. А там волны, а еще есть глубина, и такие примеры даются удивительно. Кришна тоже очень волнуется, когда живое существо обретает любовь к нему. Он приходит в волнение. Это создает удивительное разнообразие этих игр. Грандиозные впечатления и чувства. Как приводится пример Луна. Океан, он такой спокойный всегда. Не выходит из берегов, но как только Луна полная поднимается, и он волнуется. Он, там, прилив начинается у него, океан. Он вздымается ведь. Луна сравнится как любовь к Богу, она озаряет все, и этот океан, этот Кришна, он отвечает, и взаимоотношения. Бог безграничен, и мы хотим таких безграничных отношений. Мы хотим больше, чем можем себе представить. Это наша природа, это положение слуги. И Кришна, он и есть такой безграничный. И ему нравится обмениваться любовью с этими живыми существами одновременно, поскольку он безграничен. Безграничное количество живых существ вокруг него. Это Бог называется. Итак, обретение высшего вкуса. Это то, что нас уведет от низшего уровня наверх, высший вкус. И Господь Чайтанья, он появился и стал спорить с философами. Он был еще юношей в то время. Он играл с ними, как кошка с мышкой. Он стал великим ньяйком, самым великим. Ему было 12-13 лет, он уже всех побеждал. Все поражались. Да, о, настоящая личность на Адыбе появилась. Наша гордость будет. Вот он уже так сейчас спекулирует, что все философии могут все, что угодно с ними может сделать. Может доказать одно, а тут же потом другое, третье. Никто не может с ним справиться. И Кешава Кашмири, это великий пандит, великий ученый, Дигвиджай в то время был. Он ехал в Навадвипу победить Навадвипу. Бросил вызов. Если он победил Навадвипу, мировая известность. Все. Окончательная. Истина в нем самом, вы знаете, была просто. Великий был логик, и он обладал уникальной способностью одной. Почему его боялись? У него была способность на ходу, просто вот, без всяких усилий, слагать стихи на санскрите, на любую тему. Он мог на выдохе 100 шлок на любую тему, заказывайте, сразу же говорил. И запоминал все сразу же. Поэтому очень трудно было с ним спорить как-то. Люди очень боялись его. У него такие способности феноменальные. Этот человек, конечно, он победил всех. Потому что если я еще на Навадвипе одержу победу, все, у меня будет мировая известность, репутация Бога фактически. И Навадвипа испугалась серьезно. Все мудрецы Навадвипы подумали, да, это опасный человек, мы знаем. Кешва Кашмири. Что же делать? Испарились на совет Ятры. У нас есть Нимай, он ребенок. Вот ему сейчас там 12-13 лет. Давайте выставим Нимая. Он победит ребенка, ну что тут особенного скажем. Ну, ребенка победил. А сами уйдем на это время куда-нибудь, ну, как будто в паломничество. Но если Нимай победит его, представьте, что будет. Мы скажем, обычный ребенок из Навадвипы победил Кешава Кашмири. Что, мы просто не хотели с ним связываться. Они были очень разумны, видите. Они сказали, Нимай, ну вот Кешава Кашмири едет, поговори с ним. Нам некогда, мы уходим в паломничество. Нам просто не до этого. Вот логика. Нимай понимал, что они хотят. Но он также знал еще одну вещь. Как Верховный Господь находился в сердце каждого, он знал, если он разобьет Кешава Кашмири публично, Кешава Кашмири сразу умрет на всей публике, просто тело оставит. Знаете, когда такое ложное эго большого человека. Величие гигантское. Его разбивают публично, все, он уже жить не может. Это очень трудно с таким ложным, падение очень болезненное. Поэтому Господь Читания подумал, если я разобью публично, я нанесу ему вред серьезный. И у него был план встретиться с ним где-нибудь в другом месте. И так все случилось странным образом. Нимай с друзьями пошел на берег Ганги, на окраину туда. Принимал омовение, играли, говорили о Кришне. И вот этой дороге Кешава Кашмири въезжал на воды именно. Барабаны, бум-бум-бум-бум-бум-бум. Кешава Кашмири едет, толпа учеников там. Харибол, разойдитесь там все. И... там такое зрелище было. И он сидел на паланкине. Гирлянды были такие, знаете, цветы сыпались сверху. Челма такая, дигвиджая, значит, вот такой тюрбан сверху, вот такой. Победил всех. Он сидел, благословлял. И он заметил, кажется, Нимай, я слышал о нем. Вот с кем мне предстоит встретиться. О, какая удачная встреча. Стойте, тихо. Не ты этот Нимай из Нади, ученый. Да, я Нимай, но я не ученый, я глупец. Я не хочу там с тобой долго говорить. Давай вступим сейчас немедленно в состязание. Не хотел откладывать. И Господь Читания сказал, я слышал твои способности, Кешава Кашмири. Порадуй нас всех. Сложи стихи на санскрите о матери Ганги. Мы сейчас на берегу Ганги. Воспой славу Ганги. Священная река. Начинается от стоп Господа Кришны. Проходит через всю вселенную, очищает все грехи. Воспой славу Ганги на санскрите. Достаточно было только одного этого. Он вдохнул и 100 шлок. И все совершенно образом. Даже не задумываясь. Даже ученики, они все сразу сели, знаете. Они не ожидали, в ударе был. Особое какое-то было состояние вдохновения. Господь Читания вдохновил его. Он был очень прекрасен, он улыбался, он сам стал дышать очень глубоко. Он оценил, да, это просто здорово. Я раньше никогда такого не слышал. Ты достал настоящее удовольствие. Но только 5 ошибок ты допустил. Что? Я? Не может быть такого. Такого быть не может. Ни одной ошибки не допускал с рождения. Какие ошибки ты имеешь в виду? В 5 стихе, в 4 стихе, в 8 стихе, в 16 стихе. И Господь что-то указал точные слова и грамматические ошибки нашел. Грамматика. Элементарная грамматика. Тогда Кешава Кашмири подумал, как он мог еще все запомнить за один раз. Он указал ошибки, но как он вообще даже запомнил то, что я сказал? Я сказал со скоростью ветра это все. Он не напрягался, он даже не морщил лоб. Просто улыбался и потом сказал, как замечательно, и тут же нашел ошибки сразу же. Без записи магнитофона, без прослушивания, без исследований. Он сразу сказал, а как тебе удалось это все запомнить? Как ты мог сразу так быстро найти ошибки? Факт, эти ошибки были допущены. Я имею благословение Сарасвати, у меня такая способность от Сарасвати, я поклонялся Сарасвати, богине учения долгое время. Она дала мне эту способность запоминать и слагать на санскрите стихи, не задумываясь. Но откуда у тебя такая способность? Но кто-то по благословению Сарасвати может произносить стихи, а кто-то может запоминать по благословению Сарасвати. Не ты же один такой. Ну, кто-то так же может, как и ты. И тогда Кешава Кришнамурти понял, что ему лучше не жить. Все, ученики стали переговариваться между собой, смотреть на Немая. А на него не очень так посматривать. Так отодвигаться немножко. Я тут случайно вообще оказался. На самом деле он потом потерял дар речи, он не знал вообще, что говорить. И просто он сидел, он смотрел, он не знал, жить, умереть, говорить или молчать. Он ничего не знал. Все у него заклинило психику полностью. Он просто хотел исчезнуть, раствориться, что-то такое. Но Господь Чайтанья сказал: Кешава Кришнамурти, отдохни немного. Не надо ничего говорить. Коснулся его плеча и передал ему бхакти. Он сделал это. И Кешава Кришнамурти ушел. И ночью ему снился сон. Пришла богиня Сарасвати. Его мать. У него были отношения матери и сына. Он всегда поклонялся этой богине учения, супруга Брахмы. Так считает, на самом деле, супруга Нараяны. Брахма-брахмачари. У них платонические отношения. Она явилась, и он плакал сильно во сне и говорил: как же так, мать, я поклонялся тебе безупречным образом. Я всегда следовал твоим наставлениям. Почему же ты меня подвела вчера? Почему я допустил тебе ошибки? Глупец, сказал Сарасвати. Ты знаешь, кто это был? Ты знаешь, кто это был вчера? Это был мой муж, Нараян. Как я могла вообще его присутствие раскрывать рот? Мне стыдно было. По его милости могу что-то знать и передавать другим. Как я могу гордиться какими-то знаниями в его присутствии? Глупец, ты ничего не понял. Иди к нему и предайся ему, сказал Сарасвати. Кешава Кришнамурти так и сделал бы. Итак, в присутствии бхакти все меняется. Можем понять, что эти ценности, которыми мы обладали в материальном мире, не имеют большой ценности в жизни. В присутствии бхакти все это меркнет. Итак, сознание Кришны очень могущественно. Но нужно практиковать правильно. Нужно занять правильное положение в структуре преданных. Самое важное – взаимоотношения. Есть старшие преданные, есть равные преданные, есть младшие преданные. Нужно быть внимательным, чтобы не наносить никаких оскорблений никому. Это целая наука. Нужно быть чувствительными в отношениях. Вот бхакти начинается с этого, с нашего внимания друг к другу, к чувствительности. Мы должны общаться так, чтобы уменьшать наше беспокойство, недопонимание или враждебные отношения. Как? Рупа Госвами говорит, как? Дадати. Делайте дадати. Даже враждебные люди становятся друзьями. Братьями становятся, если следовать принципам дадати. Дадати, давать. Не требуйте, давайте друг другу. Что же давать? Давайте дары, принимайте дары. Угощайте прасадом, приглашайте домой. Приходите в гости, принимайте прасадом также. Открывайте сокровенные мысли и выслушивайте с доверием. Это нужно все делать в сознании Кришны. Одна матаджи ко мне однажды пришла поговорить и сказала: вот, говорят, нужно открывать свой ум, сокровенные мысли. Я хочу открыть свой ум. У меня есть человек, который мне очень нравится, она сказала. Но не это имеется в виду здесь. Это не такие уж сокровенные мысли, это и так понятно. Ничего сокровенного здесь нет. Понятно, что кому-то кто-то всегда нравится. Мужчины и женщины всегда нравятся друг другу иногда. Сокровенные мысли в сознании Кришны имеются в виду. Мы должны развить взаимоотношения с Богом и делиться реализацией. Равные обычно делятся реализацией. Младшие спрашивают старших. Старшие передают свой опыт младшим. Делятся равные. Вайшнавский этикет, он развивает любовные отношения. Бхакти на этом основывается. Мы частички Кришны, поэтому можем ощутить любовь к Кришне таким образом. общаясь с вайшнавами, поскольку мы духовны, мы отражаем качество Кришны. И на этой основе можно формировать эту любовь к Богу. Не так, что человек любит Бога, но других людей ненавидит кого-то. Это несовместимо. Такого не бывает. Называется снеха на санскрите. Что такое снеха? Означает, что она расширяется, любовь. Снеха называется. Мы любим Кришну, но любовь расширяется. Все живые существа – частички Бога, значит, мы любим их. Почему? Поскольку любим Кришну. А они все частички. А это природа – энергия Кришны. Мы любим и ее тоже. Вот это называется снеха. Если человек любит Кришну, он любит все. Это распространяется на все, буквально. Если кто-то считает себя врагом, возможно. Но преданный никогда не думает, что он враг кому-то и есть у него враги. Он так никогда не будет думать. Он, конечно, избегает этих конфликтов и демоничных людей, но он никогда не имеет ненависти к ним. Это этикет. Это великая наука. Как? Любовь к Богу, дружить с преданными, проповедовать невинным людям и избегать демонов. Вот эта платформа, на которой нужно действовать. Различать четыре категории. Верховная личность Бога. Раз. Второе – это его преданные. Третье – есть невинные люди, не знающие ничего просто. И четвертое – есть враждебные, демоничные люди. Как поддерживать мир? Избегайте демонов, не общайтесь близко. С невинными давайте милость, распространяйте знания, помогайте им. Невинные люди, которые ничего не знают, им нужно давать знания. Это великое благо. С преданными дружим. Мы всегда друзья. Всегда. Неважно, какие у нас отношения. Мы должны быть всегда друзьями. Это общая платформа. И наша любовь направлена на верховную личность Бога. И оттуда она распространяется. Если же мы хотим дать свою любовь, у нас ее не хватит. Через Кришну. Любовь к Кришне, она безгранична. Таким образом, мы увидим, что сознание Кришны наполнится большим вкусом. Большим вкусом. И мы почувствуем Ом Пурнам, что мы самодостаточны. В сознании Кришны мы самодостаточны и счастливы. Полны. Нет недостатков здесь. Хари Кришна. Можно задавать вопросы, записки, если удобно, или устно. Да, пожалуйста. Хоть одна цивилизованная страна? Да, ИСКОН. Это цивилизованная страна. Существует. Например, мы видим, что один человек убивает другого человека, совершает злодеяние. Но мы видим только фрагмент ситуации видим. Мы видим, что было в прошлом, но не знаем, что будет в будущем, правда? Мы видим какой-то фрагмент настоящего, вот и все. Поэтому у нас возникает противоречие в уме. Как такое вообще может быть? У нас возникает ненависть кому-то, сострадание к другому человеку, правда? Это двойственность называется. Если мы увидим картину шире, этих чувств не будет у нас. Мы по-другому будем чувствовать ситуацию. Карма. Вот кто-то строит небоскребы, а кто-то строит самолет и врезается потом на эти небоскребы. Ну и попробуйте разберитесь. Кого любить, кого ненавидеть там. Если исследуете карму, увидите, что все происходит по законам кармы. Человек просто инструмент. Человек просто инструмент. Конечно, невежественный человек, он инструмент в руках Кали-юги. Понятное дело. Но закон кармы. За все нужно нести ответственность. Убийца не придет просто так. Ни такого не бывает, чтобы он просто пришел, просто так, знаете, здесь закон кармы. Он придет согласно этому закону. Он сам инструмент. Конечно, не означает, что он не будет отвечать за это. Когда Христа спросили: но тот, кто тебе предаст, ведь он же будет действовать по воле Бога. Тоже. Да, сказал Иисус. Но горе тому человеку, кто сделает это. Все происходит по воле Бога. Карма. Но карма, она еще увеличивается. Видите, один грех порождает другой грех, и это запутанный клубок. Итак, возможно, вы не любите этих убийц вот в этом их качестве. Но посмотрите, кем они станут в следующей жизни. Вы будете очень сострадать этим людям. Потому что они будут очень часто подвергаться насилию тоже. И вы будете про них думать, как жалко. Вот убийцы какие-то есть, их убивают. Так будет происходить. Многие эти крутые люди сейчас, они просто больны. Карма. У них проблемы со здоровьем серьезные, у этих людей. У них психические отклонения бывают потом. Поскольку нельзя заниматься греховной деятельностью без таких реакций. Если вы увидите этого больного человека, вы подумаете, о, как жаль, как жаль, как жаль, как жаль. Но если вы вспомните, что было перед этим, вы подумаете, ну это закономерно, это нормально. Вы будете уравновешены тогда. Поэтому здесь описывается, что есть карма, есть деятельность, и мудрый не будет скорбеть об этом. Сострадать будет, но скорбеть не будет. Потому что все справедливо происходит. Единственная несправедливость это носит человек сам. И за это справедливо отвечает. Особенно женщины спорят, а невинные дети и прочее. Но он невинный сейчас, в данный момент. Это та же самая история. Если мы увидим шире, мы увидим, что невинных людей здесь нет. Все, кто воплощается в материальном мире, они не могут быть невинными. Вы спрашиваете, как развить любовь к другим преданным? Любовь всегда есть. Она просто направлена куда-то. Смотрите внимательно, куда она направлена. В какое место. Чаще всего, если говорить о материальном существовании, она направлена на нас самих. Любовь. Она есть. Но она направлена на себя самого. И начало этих отношений, да дать, давать. То, о чем мы в конце лекции говорили. Любовь направить от себя на других людей. Хорошо именно на преданных, на достойных личностей сначала, с этого начать. Затем мы сможем понять, как любить и всех других людей. Самая достойная личность – это Кришна, но есть преданные Кришны, которые также достойны этих отношений. Поэтому старайтесь с энтузиазмом направлять эту любовь на преданных. Тогда мы сможем иметь этот обмен, получать. Если нет обмена, кажется, что нет никакой любви, правда? Она дремлет, называется. Дремлющим состоянием. Да дать и пробуждает. Давать, принимать. Так любовь развивается. Давать, принимать. Это не так сложно, как кажется, это потому что это очень естественно. Не имеет значения количество дара. В духовной жизни это не имеет значения. Имеет значение чувство, с которым человек делает это. На материальной платформе имеет значение качество подарка, его стоимость. Если прихожу на день рождения, даю что-то дешевое, человек не очень радуется. У меня там юбилей, а он принес что-то очень простое, не позаботился, значит, не любит меня. Это материальные отношения. Они основываются на материальных ценностях. В духовной жизни нет этого. Больше ценится само чувство, чем предмет. Помните, Прабхупаду встречали хиппи в Сан-Франциско? О, простите, Лос-Анджелес. Да, он впервые поехал в Лос-Анджелес, там и Мукунда сначала поехал туда. И проповедовал среди хиппи, 50 хиппи или даже больше встречали его в аэропорту уже. Поскольку он им наговорил такое о Прабхупаде, что они все вдохновились, пришли. И никто не был разочарован. Все увидели подтверждение, да, это такая уютная личность. И они пришли с подарками, поскольку Мукунда уже им говорил, что это святой человек, вот нужен какой-то обмен, принести подарки какие-то. А там описывается в Ламрите, как Прабхупада принимал эти подарки, хиппи. Всякие побрякушки, знаете, ну беспредметные вещи, там камушек какой-нибудь, может быть, ну хиппи. И один хиппи, он подарил такой амулетик какой-то глиняный, какая-то вот финтиклюшка была закручена на шнурке, и все. Вот они делают такие, не понять, что это такое, для чего. И Прабхупада принимал эти подарки и увидел эту финтиклюшку. И одел на себя. И тогда Мукунда спросил Прабхупада, что это такое? Вам понравилось, что это такое? Он говорит, не знаю, что, но это сделано с любовью.
Поэтому надел ее.
Надел на себя. Бессмысленная вещь совершенно какая-то. Но он почувствовал, что человек вложил туда какое-то чувство. Ему понравилось это. На самом деле преданный никогда не должен принимать никаких даров, если за этим нет чувств. Зачем нам нужны такие дары? Мы не должны зависеть от даров. Иначе мы попадаем в материальную зависимость. О, мне дали подарок, теперь должен что-то сделать. Нет, если преданные дают что-то, они должны также чувство какое-то давать. Тогда вы просто должны принять этот дар. Это оскорбление, если вы отказываетесь от такого дара, если с чувством кто-то предлагает вам. Или Прабхупаде человек один пришел во Вриндаване, был какой-то даршан, Прабхупада был с учениками, вошел какой-то человек с корзиной на голове, улыбался, и все, вдруг Прабхупада на него внимание переключил, стал с ним улыбаться, взял эту корзину с овощами, а потом сказал преданным: овощи со своего сада или фрукты — это любовь. Поэтому сразу на это обратил внимание. То есть так много возможностей проявлять эти, чувствовать отношения. Не беспокойтесь о материальных, о богатстве, о возможностях. Как распознать эти чувства? Нужно стать чувствительным по отношению к другим. Сначала, может быть, не получится, но потом получится больше, еще больше, еще больше. Эти чувства, естественно, можно распознать, поскольку мы общаемся с преданными в общении. Одну и ту же вещь можно по-разному сделать, в разном качестве, правда? Несложно, если мы будем практиковать эти принципы, это несложно. Это естественно. Я даже не знаю, как это происходит, но преданные чувствуют это. Еще есть вопросы? Можно активнее на вопросах, если есть. Выполнение долга очищает человека. Как? Как очищает человека? Долг означает, что я действую ради кого-то. Скажем, семейный человек. В основе семьи заложено чувство привязанности. Мужчина и женщина. Вот это основа семьи. То есть эти чувства не могут быть эгоистичными. Мне нравится жить семейной жизнью. Это мое желание. Для моего удовлетворения. Хорошо. Но семейная жизнь, она требует отдачи, исполнения долга. Муж по отношению к жене имеет обязанности, жена по отношению к мужу. Ведь она накладывает такие обязанности. Когда вы действуете ради кого-то, а не ради себя, это уже очищение. Долг по отношению к кому-то обязательно долг. По отношению к Богу, по отношению к гуру, по отношению к преданным, по отношению к семье, по отношению к работе. Так много обязанностей, видите, когда нужно заботиться о том, как все это делать по отношению к другим, удовлетворить Богу, удовлетворить гуру, удовлетворить вайшнавов, чтобы семья также была счастлива. Идет речь о самоотдаче. Это сатва-гуна. О чем мы говорим? Жить ради других людей. Это очищает сознание человека от эгоизма. Что делать, когда внезапно накатывается приступ агрессии, гнева? Если это не внезапно, откуда это берется? Как трансформировать эти качества в одно из 26 качеств вайшнава? Агрессия, гнев, раздражение означает, что есть какие-то неудовлетворенные желания. Это также может быть следствием греховной деятельности в прошлом. Ну, например, мясоедение. Где у человека таким вот вспыльчивым, агрессивным? Мясоеды все это имеют такую культуру. Быстро очень ругаются, очень быстро поддаются на эти провокации. Как мы видим, это в автобусах иногда конфликты могут быть, в магазинах могут быть конфликты, в очередях конфликты. Люди скапливаются, всегда есть конфликты, всегда мириться ходят. Что люди раздражены. Уже какой-то фон есть раздражение, неудовлетворение. Это общее как момент. Это связано с греховной деятельностью в прошлом, да. Что вот такой характер? Неправильная пища, может быть, неправильное поведение, поступки. Часто люди испытывают отвращение к другим людям просто. Или безразличие какое-то. Поэтому есть много факторов. Но главный фактор – вожделение. Причина всего этого. Бхагавад-гита говорит, что из неудовлетворенного вожделения возникнет гнев. Как семья, опять же, тот же пример. Если семья не в сознании Кришны, Они пытаются удовлетворять чувства друг друга, жить семейной жизнью, но они всегда не удовлетворены. Мужчина очень часто, он просто раздражается без всякого повода. Кричит на нее, не так посмотрел, не так сделал. Малейшая вещь выводит из равновесия. Часто бывает так. Вот пример. Вожделение не удовлетворяется, и фон раздражения, дискомфорт. Все есть, счастья нет. Сейчас мы говорим, что сознание Кришны – это постепенно вожделение, оно трансформируется, очистится в любовь к Богу. Но это нужно время. Что любовь к Богу сейчас, но в этом виде вожделения – это та же энергия. Как молоко, если соприкасается с тамариндом, оно прокисает. Это тоже молоко, но уже в другом качестве. Также и любовь к Богу соприкасается с гуной страсти, оно трансформируется в вожделение, вот в такое качество. А вожделение порождает гнев, неудовлетворение. Гнев затмевает память уже, и заблуждение, и деградация происходит. Поэтому мы говорим об этой практике, что необходимо внимательно, сосредоточенно воспевать свои круги, приходить на киртаны. Вот сейчас, после лекции, после вопросов, будет киртан, нужно участвовать с энтузиазмом. Это очень важная практика, чтобы все с энтузиазмом участвовали в воспевании святого имени. Разрешается делать все, что угодно во время воспевания. Можете прыгать, можете бегать, можете танцевать, можете встать на голову. Ну, если кто-то в хорошей одежде. То есть полная свобода. Здесь можно радоваться. Это не так, что мы должны скорбя смотреть на божества и плакать. Нет, нет. Киртан – это другое. Это радость. Воспевание святого имени. Вот таким образом можно трансформировать гнев и все остальное. Мы почувствуем, что святое имя дает нам полное духовное удовлетворение, и мы больше не раздражаемся. Мы смотрим на нашего врага и думаем, нет, он не враг, после киртана. А перед киртаном думаем, нет, все-таки враг. Я забыл об этом. После киртана снова забываем, что он враг. Так можно умиротвориться. Так что не беспокойтесь, если вы практикуете внимательно, это постепенно трансформируется, как вы и хотите. Хорошо, что мы осознаем эти недостатки. Но плохо, если вы будете расстраиваться от этого. Это также ложное эго, это также неправильно. Материалист, он хочет действовать на платформе всегда своего успеха. Когда что-то получается, он любит это делать. Когда не получается, он не любит это делать. Преданный не должен быть таким зависимым. Преданный должен действовать, научиться на платформе своего несовершенства, понимая свое несовершенство, и с энтузиазмом при этом действовать. Это другая психология совсем. Итак, есть агрессия, есть недостатки. Это должно прибавить нам энтузиазма заниматься духовной практикой. Как есть система дыхания у Бутейка, и он говорит, что оно лечит от всех заболеваний, но не все могут практиковать. Лучше всех получится у тех, кто безнадежно болен. Которому уже никто не может не помочь, и тогда вот эти люди, они могут практиковать этот метод, потому что он очень трудный. То есть это лучше всех получается у самых безнадежных больных. Вот так же мы должны знать, что мы настолько безнадежно больны, что нам поможет только сознание Кришны. Это очень хорошо получится. Находящийся в невежестве, любить Кришну и служить по-своему может. Любой человек может по-своему. У каждого есть свое представление о любви, правда? Даже тигр, говорится, очень нежны к своим детям. Тоже любят. Любое живое существо, оно знает, какое-то чувство имеет. И даже в невежестве, иначе как бы, какие у нас были бы шансы? Мы же все в невежестве. Мы все в невежестве, а кто рождается в знании уже? Мы все рожденные. И мы все рождены в невежестве. Какой же шанс? И сначала нужно подняться в страсть. Невежество означает просто эгоизм. Человек заботится о себе, о самом. Поэтому ему проповедуется вегетарианство, улучшить здоровье. О нем говорится. Не говорите, что животным больно, он не поймет этого. Вот чтобы рака не было, не ешь мясо, вот чтобы мозги стали чище, вот, и вот для него говорите. Он невежество, он эгоистичен. Ему все равно кого-то там режут, ну и что? Ну. И вы объясняете, какая выгода в этом для человека в невежестве. Вот Хари Кришна мантра карму, карма очистится, грехи, делай это. То есть тебе будет хорошо. Вот так мы проповедуем людям в невежестве. Ты уже хороший, богатый, ты успевающий, у тебя хорошие дети, образование, ты очень хороший человек. Что другого он не примет. Если ему скажете правду, он отвернется и уйдет сразу. Если хотите распознать глупца, дайте ему хороший совет, он сразу разгневается. Поэтому в невежестве человеку не говорят такие вещи, не беспокоит его. Ты очень хороший, и все такое, вот еще лучше, вот еще вот это возьми, еще лучше будешь. Еще будет жизнь успешной. Есть же иногда какие-то проблемы, да, вот-вот, повторяй мантру, вот не ешь это, вот делай так, приходи к преданным. Ешь просад побольше тебе, вот, молодец, вот. Что там немножко сделал, о, святой человек. Вот так нужно делать по отношению к людям, к новичкам, которые вот они нуждаются в этом. Но позже человек очищается от этого процесса и поднимается в страсть. Страстью становится другим. Он заинтересован в деятельности ради выгоды. Корыстные какие-то вещи начинают пробиваться. Но в страсти вы можете задеть его сердце. В этом преимущество страсти. Невежество не заденете. В страсти ему расскажете, лев и собачка, историю, он заплачет. Это страсть. Очень трогательная история, он подумал. Если вы талантливо расскажете эту историю, он будет плакать. Они любят смотреть это в страсти. Как артист это все рассказывает. Муму, например. Бедный, бедный Муму. О, бедный Муму, он будет думать. Как это затронет его сердце. То есть страсть уже есть возможность как-то коснуться сердца человека. Путеводная нить, говорит, из страсти идет в духовную жизнь. Из невежества практически ее нет. Поэтому невежество, он просто ест просад, ему дают как милость, все дают. И хвалят его постоянно. И гладят по голове. Прямо с рук кормят. Вот так. Но он поднимается в страсть, становится самостоятельным, активным, и тогда касаться нужно сердца, затрагиваться до него. Говорит такие вот глубинные вещи, глубокие, привлекать его к этому. И он пойдет дальше, дальше, до благости. В благости он станет экстатичным с ног до головы, счастливым человеком. И там он уже сможет понять, что такое любовь к Богу. Страсть лишь намекнет, поскольку есть здесь какое-то отражение этой любви. Лев и собачка, Ромео и Джульетта – это отражение. Это ничего не подлинная вещь, но это определенное отражение. Он уже чувствует это в страсти. Поскольку страсть, он чувствительен к противоположному полу, и он уже имеет чувства какие-то. Не верю, что он просто как животное может чувство удовлетворять его, не очень чувствительный. Но в благости вы уже можете дать представление человеку любви к Богу. Он смотрит на божества, он чувствует просто это уже. Благость, у него чистые глаза, чистые уши, чистое обоняние, чистое осязание. Все, что он воспринимает, дает ему счастье. Это описано в Бхагавад-гите. Знание и счастье. Чувство проводит знание и счастье в благости. Такой человек по-другому все слышит, по-другому все видит. Он замечает, что солнце светит, например. И он знает, что это означает. Он замечает, как растения вырастают из семени. Он видит, какие вселенские законы в этом мире. Он может, у него чувства, они другие совсем. В благости он начинает очень близко понимать, кто такой Бог. Это не трудно объяснить человеку в благости. Совсем не трудно. Поэтому в невежестве человек, конечно, не может много дать любви, но он может получать любовь. Это уже хорошо. Любовь очень чувствительна, она не терпит оскорблений. Там, где оскорбления, бхакти уходит оттуда. Вы правы, там любовь не может распространяться. Поэтому мы не общаемся близко с оскорбителями. Держитесь от них подальше. Тот, кто оскорбляет, тот, кто критикует, написано в Писаниях, он не вайшнав. Это единственное отличие вайшнава и не вайшнава. Если вы хоть раз повторите это имя, вы уже вайшнав, говорите, преданный. Но если вы критикуете при этом преданных, а вайшнав, это отрицается уже. Вся ваша практика к нулю сводит. Нужно избегать этих вещей. Да, у преданных есть недостатки. Но что важно? Недостатки или их преданность? Что более важно? О чем нужно говорить? Понимаете, о чем нужно говорить. Нужно свое внимание сосредоточить на их хороших качествах. Критика разрушит наши отношения. Украдет вкус. С критиками близко не нужно общаться. Критика – это зависть. А зависть – это прямо противоположная любви. Любовь и зависть – прямо противоположная вещь. Зависть находится в яркое выражение наивысшее, в злобе, во вражде и в насилии. А любовь никогда так не действует. Поэтому в данном случае это несовместимые вещи. Любовь это, нужно понять, что же такое любовь, как она дается в Писаниях. Например, как Будда есть, пример с Буддой. Будда сидел под деревом в окружении учеников. Будда очень красив был. Описывается, это был просто он привлекательный. Кто-то видел его один раз в жизни, он привлекался им. излучал сияние, черты лица его были совершенны. Тело было очень красив, его еще украшали качества божественные. Поэтому люди глаз не могли оторвать от него. Носил в окружении учеников, там было много отреченных, он был сам отреченный в этом статусе. Излучал сияние, он сидел, улыбался, он был всегда поглощен в блаженстве, нирваны своей. Будто это сам Кришна на самом деле. И какая-то женщина легкого поведения проходила там. Блудница. Она увидела Будду впервые в жизни. Когда она увидела, она не могла уже глаз оторвать. И она забыла обо всем. Она даже забыла, что есть какие-то еще присутствующие люди. Она протянула руки и сказала: «Я тебя люблю». Вот таким образом сразу же она сказала ему. Ученики напряглись, о боже мой. Вот к Будде с такими чувствами. Какая-то женщина тут такое легкое поведение говорит ему, что любит его. И посмотрели все на него, на Будду. На напряжении. Безвыходное положение, знаете. Тут трудно проявить какую-то мудрость, вот, философию. А Будда тоже поднял руки и сказал: «Я тебя тоже люблю». И еще вот это да. Все вообще не знали, что делать, что-то с Буддой не то может быть. Это же настоящий Будда или не настоящий? Или наш гуру падает, привязался к женщине какой-то. «Но не касайся меня сейчас», — сказал Будда. «Как это не касайся?» — сказала женщина. «Все, кто мне в любви признавался раньше, касались меня. А ты говоришь, любишь, не касайся меня. Не странно это все?» «Да, мне нужно проверить свою любовь, потом я буду касаться тебя. Я обещаю». Все еще больше за голос хватился. Он уже пообещал уже. Все. Какая-то проблема там с ним, с Буддой. Все затаились, не знали, что делать. «Поэтому иди, я тебя найду очень скоро. И буду касаться тебя. Иди. Я проверю свою любовь и приду к тебе». И женщина ушла. Очень довольна. Прошло больше года. Как-то все забылось. Никто не вспоминал об этой женщине больше. Все хранили молчание. Эта тема была запретная. Не дай Бог Будда с этой женщиной будет встречаться. И все вроде забылось. Однажды они ели пищу вместе с Буддой. И Будда вскочил. Глаза его расширились. Руки поднялись вверх. Он закричал: «Я иду, 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 иду!» И бегом. И все за ним: «Куда, Гуру Махарадж? Любимая женщина зовет меня, иду, иду!» Все, он падает. Точно, он год думал о ней. Но он не забыл ее. Он падает. Конец, держите его, хватайте. Нужно уберечь, он саньяси. Он прибежал в то же самое место, где однажды с ней встретились, в то самое место. Женщина лежала на земле, вся в язвах. Кусок мяса был просто. Зловоние от тела было, гной, кровь. Она просто заживо гнила, болезнь какая-то. И Будда берет на руки. «Я касаюсь тебя, я люблю тебя. Где твой возлюбленный? Почему они не приходят, не касаются тебя? А я люблю тебя, я касаюсь твоего тела». Он исцелил ее, она стала ученицей. Любовь за пределы материальной концепции. Но сначала человек понимает любовь в материальной концепции. Мужчина и женщина. Потом дети, мать, сын. Вот такие отношения. Но источник любви выше. Об этом говорят писания. К Вайшнаву нужно относиться очень бережно. Очень бережно, очень внимательно, очень осторожно. Также будете беречь свою духовную жизнь таким образом. Пыль с лотосных стоп Вайшнава не прощает. Что это означает? Как это пыль? Пыль можно понимать в двух смыслах. Пыль — это непосредственно та пыль, которая на стопах. Она насыщается духовной энергией. Можно брать эту пыль со стопы, положить на голову. Рекомендовано в Писании. Это очищает человека. Пыль со стоп Вайшнава. И пыль также понимает, как последователи Вайшнава, ученики Вайшнава. Они себя считают пылью на стопах гуру. Ведут себя так, смиренно. Поэтому это второе значение, образное значение. То есть Вайшнав простит оскорбление всегда, иначе он не Вайшнав, Вайшнав прощает. Но последователи могут не простить. Нужно быть очень внимательным. Вайшнав, он всегда простит. Они очень милосердны. Как Бригу Муни, он оскорбил Господа Вишну, но там был замысел определенный. Это целая история. Он хотел увидеть, кто выше, Брама, Вишну или Шива. Он всех их оскорбил и смотрел на реакцию. Не все гневали, все. Господь Шива чуть не сжег вселенную. И Бригу Муни записал, разгневался. Не верховный, все. Ну, он рисковал даже так вот. Это же великие боги, это три бога, которые управляют вселенной. Пришел к Браме и оскорбил его. Шива они братья, Брама его отец. Оскорбил отца тоже и смотрел на него. У Брамы глаза покраснели, чуть не проклял его. Сарасвати, она успокоила его. А, разгневался, неверховный, вот так вот. Отмечено в Бригу Муни, он написал все это в писаниях, неверховный, все проверено. Но когда он пришел к Господу Вишну, там Лакшми была у его ног. И он сделал самое серьезное оскорбление, что он понимал, что Вишну особая личность. И вот он пошел не на оскорбление не словами, не в мыслях, а поступком, что сильнее всего. Он подошел и пнул его ногой в грудь. И стал ждать, что теперь будет. Господь Вишну, он был с закрытыми глазами, йога-нидра. И пинок в грудь, ба-бах! Он открыл глаза, он улыбался. О, Бригу Муни, какое счастье, Браман пришел. Он даже не обратил внимания на это. Стал ему мыть стопы, гирлянду, и как дела, и благословил ему. Бригу Муни смотрел на Вишну, не мог представить такого вообще. А, не ушибли ногу, говорит, как у тебя? Грудь, говорит, твердая. Как с твоей ногой? Все в порядке, ведь тебя все миры поддерживают, а ты ногой своей маленькой. Вот он такую заботу проявил. Искренне у него, он не играл эту роль. Бригу, он стал дрожать от экстаза. Столько милости, он совершенно невозмутим. Это качество Вишну, он неудивительный, и он стал Ишвара Парма Кришна Сатитанана и распространять. И он верховный, Господь Вишну верховный, все должны знать об этом. Он утверждает это снова и снова. Вот такой есть опыт. И Господь Вишну совершенно никак не обратил никакого внимания на это. Но реакции были. Почему? Лакшми там был рядом. Ей это не понравилось. Что это за Брама такой? Пинает ногой Господа в грудь. Брамана должны поклоняться Богу. Как он так себя ведет? Что за шутки такие? Она прокляла браманов. Потом все браманы прокляты. Хотите быть браманом? Они прокляты, что они будут бедными всегда. Браманы никогда не будут богатыми. Хотите стать браманом? Господь Вишну будет чуть милостив, но Лакшми нет. Ну, Лакшми выдавать только, чтобы поддержать жизнь, не больше. Вот сколько нужно, столько даст, не больше. Никогда не накопите ничего, если станете браманом. Но когда Лакшми проклинает, это равносильно благословению. Человек богатый, это благословение или проклятие, как вы думаете? Но он же спать спокойно не может с этими деньгами, правда? Он только об этом и думает. Какое это благословение? Так что еще неизвестно. Для браманов это нормально, это хорошо. Хари Кришна, большое спасибо всем за лекцию. Сейчас будет Гаура Арати. Большой киртан, поскольку тут много преданных. Я же не знаю, что Прабху проведет киртан.